Сегодня у нас последняя лекция. И то, что, может быть, хорошо было бы сегодня успеть, так это немного поговорить о переживании. Это то, что мы оставили на сегодня, со вчерашнего дня. На этом остановились, кажется, правда? О переживании, о том, как переживание понимается в диалоговой модели гештальт-терапии. Напоминали мне перед лекцией, что я обещал поговорить о выборе, как такой важной вещи, одной из центральных для психотерапии. Может быть, если будет время, поговорим немножко о тех базовых философских идеях, на которых строится психотерапия и позиция терапевта, вот о морали и этике. Одно ли то же это или нет? И какое значение имеет для психотерапии? О морали, этике и цинизме. Цинизме как способ осуществить этический процесс. И если после всего этого вдруг почему-то останется время, то оно останется для ваших вопросов, и я готов ответить на все эти. Давайте начнем. Переживание. Да? Переживание такое довольно популярное словечко в психотерапии, да и в обычном сознании мы так или иначе привлекаем это слово «переживание». Под переживанием понимается всегда очень разное. Традиционно в психологии и психотерапии приняты, два способа относиться к переживанию. Первый, самый древний, что переживание – это некоторый эквивалент, чувств, только, может быть, чуть шире. Другими словами, переживание – это непосредственная данность вне чувств. Иногда и спрашивают, что сейчас переживаем? Злость. Да? То есть это когда я сталкиваюсь со злостью, это называется переживание. Да? Я соприкасаюсь с ней. То есть переживание – это непосредственная данность мне какого-то чувства или желания. Второе. Спасибо. Сейчас продолжим. Площади стула и площади того, чем я на нем сижу. Но все равно это удобнее, потому что несоответствие до этого слова было еще хуже, я сидел как на жопочке. Это было первое понимание переживания. Второе, оно появилось в психологии не так давно, последние лет там 100, а говорителем стали в общем. Как-то еще позже, последние лет 20, 30, 40, с очевидностью оно так оказалось введено в психологии благодаря, известному ему Федору Ефимовичу Василюку, который написал целую книгу по мотивам своей кандидатской диссертации «Психология переживания» в 88 году и опубликовал в издательстве «ВГО». И самая главная идея, я отобщу относительно переживания в этом смысле, она связана с тем, что переживание – это некоторая такая деятельность, направленная на, я упрощу сейчас немного, на обработку того или иного события. Встретился я с каким-то событием, с кризисом каким-то, например, да? На пенсию вышел, например, или там умер кто-то из близких людей, например. Или наследство получил, тоже страшный кризис. С точки зрения психологии кризиса, в этом смысле имеет значение лишь не сама модальность кризиса, а его интенсивность. То есть в этом смысле увольнение с работы, получение наследства примерно одинаковые по силе событий. Они дезадаптируют так же сильно, как одно, так и другое. А принято как-то думать, что события. Если негативное, слово, то это плохо, а позитивное – нет. Важна интенсивность сама по себе. Хотя эта идея известна еще со времен 20 лет. который Юрьевич использует, взял и оформил. Поэтому на самом деле известно она еще раньше. Ну, бывало, так, знаете, как это, молодые войны, например, матери получили похоронки. Ну, переживали, как-то справлялись с этим. А потом, в общем, в конце мая, там, их муж там, или сын возвращались живыми, они умирали. Вот, потому что справиться с такого рода стресса просто невозможно. С точки зрения психологии кризисов, обычно кризисные события на протяжении какого-то периода суммируются по очкам. Вот если посмотрите, что он все равно, мне кажется. Тогда он обнаружит, что у разных событий в жизни есть разные составляющие, вот, по интенсивности кризиса. Поэтому, собственно, радоваться, конечно, прекрасно, но если вы никогда не радовались, а то привалило много раз, то с этим надо было очень трудно справиться. Вот, поэтому тоже этих событий нужно. Ну, а как еще опять же слово опасаться? Да? Ну, то есть быть внимательным к ним. Потому что, как показывает опыт, что, собственно, большую радость приспособиться оказывается не легче. По психотерапии, кстати, это видно, но, например, не знаю, сталкивались мы, кто практикует психотерапию, с довольно типичной ситуацией, что некоторым людям там, ну, о трудностях своей жизни легко рассказывать, а о радости нет. Они не могут просто рассказать о ней. Ну, похоже, они с этим переживанием обращаться не могут. Вот, и нужно иногда терапию прикладывать силы, чтобы людей обучать обращаться с такими, ну, как, с хорошими чувствами, что. Итак, переживание как способ совладать, справляться, относиться к какому-то событию, то есть некоторой деятельности, которая разворачивается вокруг этого события. Да. Вот. Что же подразумевается под переживанием в диалоговой модели гештальт-терапии? Нечто совсем другое. Вот. Переживание – это процесс, который никогда не начинается. Нет, наверное, начинается. Мы же рождаемся, правда? Ну, то есть, когда-то начинается. Он никогда не прекращается. Он может быть либо приостановлен, блокирован, либо закончится со смертью человека. В общем, это прямое соответствие психотерапии. Потому что психотерапия также может быть либо приостановлена, ну, если вы решили больше не ходить к терапевту, либо закончена, но в этом случае только со смертью. Вот, психотерапия в рамках одной жизни закончиться просто не может. Вот, поэтому, собственно, поскольку психотерапия показана всем, у кого есть переживания, всем, у кого были родители, вот, то, собственно, этот процесс показан, значит, всем, правда, людям. Вот. А у кого не было родителей, то же люди, только, правда, они же все равно были. А мы существа помните, пытаемся, ну, не физическая реальность, а образ. Мы живем не в физическом поле, а в поле феномена. Может быть, об этом еще поговорим, если у нас в поле. Вот. Так вот, переживание – это постоянный процесс придания жизни феноменам, которые появляются в поле контакта. Сложно определить. Да? Вот. То есть, что это значит? Это значит, что если мы сталкиваемся в своей жизни с каким-то чувством, оно может быть или впущено в процесс переживания, или нет. Ну, то есть, можно чувствовать некоторые ощущения, лежащие в основе чувства, называть их даже, осознавать, даже высказывать, но не переживать. Вот слово «переживать» в этом смысле отсылает нас к корню производного от слова «жить». Да? Действительно, переживание, я упрощу сейчас максимально, не буду давать занудного определения этой категории. Переживание – это постоянный, перманентный процесс придания жизни любым феноменам. Злости, радости, желаниям разным, да, телесным ощущениям, фантазиям, образом, выбором, мыслям. Мысль – это тоже феномен. Причем феномен иногда относится к совершенно первичному опыту. Вот. То есть это процесс, в котором любой из феноменов начинает жить. А как же это происходит? Тоже такой важный процесс. Во-первых, необходимым условием переживания является контакт. Вне контакта переживания нет. Поэтому очень важно феномены, которые появляются в контакте. Когда вы говорите слово феномен, это понятно? То есть феномен – это любой факт сознания. Все, что есть сейчас за замечаю. замечали это движение тела своей, другого человека, этот феномен некоторых факт сознания. Я живу в мире на полном факторе сознания. Реальность — это только то, что является некоторой совокупностью фактов моего сознания и взаимосвязи друг с другом. Другой реальности нет. Именно поэтому мы живем в совершенно разных реальностях. Итак, появляется какой-то феномен ВКонтакте. Феномен может появиться также ВКонтакте только. И появляется, например, чего-то, не знаю, боль. Или, например, стыд. О чем мы еще говорили? Вина. Да? В общем, главная идея заключается в том, что мы пробуем разместить, точнее, не пробуем, сейчас размещаем тот или иной феномен в присутственном контакте. Слово «присутственный контакт» тоже понятно, да? То есть, когда я и другой человек, мы соприсутствуем вместе. Ну, то есть, я живу сейчас, и он живет, и мы встречаемся, например, соприкасаемся нашими жизнями. Это некоторое такое ощущение внутри всей сути человека, которое безошибочно указывает, что мы сейчас вместе. Это не значит, что мы сейчас одно и то же. Я это ты, а ты это я. И ничего не надо нам. Так и старая песня не вроде. И это не значит, что мы отдельно, я это я, а ты это ты. Фриц Перлс делал и положил в основу гища терапии, полевую парадигму, а потом стал молиться совершенно индивидуалистически, совершенно. Молитва совершенно не вяжется, про которую я сейчас описываю, с идеологией Гештальта. И как прочим, примерно 70% конструктов, которые вы можете прочитать в учебниках по Гештальт-терапии, к идеологии Гештальт-терапии совершенно подходит. Включая вот, как в перерыве меня спрашивали, идею прерывания контакта, цикл контакта, в общем. Это скорее идея под индивидуалистическую парадигму, прекрасно подходит, а под полевую никак совершенно. Ну, если останется время, может быть, про цикл контакта точно не расскажу, потому что слишком большой рассказ. А про прерывание, если будет интересно, можешь сказать. Мне лично кажется, что это такая тревожная дань Фрица Перлза, как тайм-матер аналитической. Потом просто перпендикулярная к идее цикла контакта, которую создали примерно из этих же соображений. Я вижу другого человека. И перед ним чувствую какое-то, не знаю, какие-то ощущения, фантазии, образы. Мысли какие-то осознаю, которые так или иначе свидетельствуют о том, что я чувствую злость, например. И говорю о своей злости другому человеку. При этом говорю о своей злости, пункт А, и говорю лично другому человеку, пункт Б. Никого больше на этой планете. Вот это очень важно. Никого больше это чувство, рассказ об этом чувстве, или об этом желании, или об этой мысли больше не адресуется. Никого. И если мне удается, живя в контакте с другим человеком, разместить это чувство и дальше оставаться внимательным, то вдруг ваше тело начинает жить. Вдруг ваше тело начинает в полной мере заниматься динамикой этого феномена. Он начинает меняться. И если вы начинаете говорить, например, о злости, об обиде, о вине, о ярости, и остаетесь внимательным к тому, что происходит в поле, и что проще понятие поле. Поле — это то, что вы слышите, чувствуете, осязаете, опоняете, то, как вы в качестве феноменов это воспринимаете, кто как вы это осознаете, другими словами. Проще поле, но это очень так, важно будет дальше это понимать. И если вы остаетесь внимательным к тому, что происходит, вот тогда случается прикол, называемый переживание. Чувство начинает жить. Когда я говорю слово «чувство», я буду прощать, потому что не придется все время говорить дальше через святое, соответственно, выборы, мысли, образы, так далее. Да? Чувство начинает жить. Как это происходит? Происходит следующим образом. Если я сообщаю другому человеку о каком-то чувстве, и сейчас он находится в фигуре, сейчас нам понадобится это понятие фигуры и фон. Все остальное, все другие мысли, образы, фантазии, возможные выборы, действия, которые совершают движение, интенции, тоже такое словечко, которое может быть важно иметь, потому что интенция — это некоторое, применительно к тому, что сейчас скажу, вообще намерение некоторое, да, но то, что сейчас я буду подразумевать, то будет под интенцией, это телесная интенция, то есть нечто внутри, что вдруг как-то тянется к другому человеку или отталкивается от него. Например, интенция — это вдруг вы можете осознавать, что вам ваша рука тянется к лицу другого человека. Колок его волосам или голову. Это важно дифференцировать, потому что это разные феномены. Вот. И если вы остаетесь внимательны, то чувство, которое сейчас находится в контакте, начинает жить. Вдруг на фоне следа, который был фигурой, начинают появляться новые феномены, которых вы раньше не замечали. Вот тут нам снова понадобится это вчерашнее слово «впечатление». Впечатление – это то, что как раз произвольно от процесса вы вспомните, да? То есть это то, что я замечаю, потому что consciousness скорее будет апеллировать к старым связям. К старым связям, которые еще просто или нет? Как? Вы, если что непонятно, вы поднимайте руку сразу, потому что сегодняшнюю лекцию ритм чуть более сложно сделать, чуть более. Не поднимайте. Ну, тогда если стесняетесь, если все понятно, это прекрасно. Вот. Поскольку, собственно, окавычу это слово, наш невроз, в самом широком смысле, просто поэтому окавычу, он привязан к некоторой совокупности феноменов. То есть, помните, я говорил, я вижу только то, что мне доступно сейчас увидеть. И симптом, он так или завязан на этом целом таком созвездии феноменов. И вот то, как эти феномены связаны друг с другом, почему они бомбят мои глаза, есть такое в теории поля Зловичка – лавинарность. Вот они подбят глаза мои, только эти феномены. И вот если эти связи типичные, ригидные, это условно можно назвать принудительной валентностью. Вот. А то, что предлагает терапия, это следующее. Если я размещаю это чувство стыда или злости в контакте с другим человеком и становлюсь очень внимательным в этот момент, что происходит вокруг меня самого, в моем сердце, с глазами человека напротив, то вдруг происходит очень важная вещь. Вдруг появляется феномен, которого раньше было не видно совершенно. И вдруг на фоне стыда появляется, не знаю, страх, радость, благодарность или еще какое-то чувство. На фоне злости вдруг появляется ни с того ни с сего, например, страх, нежность, вина. Понимаете, пока? Попадая в поле, эти феномены начинают производить неизбежную работу. Ну, примерно как имитатора. Ну, стоите в курилке, например, между лекциями 3-4 человека разговаривают. Вот. И разговор идет не знаю о чем. Ну, о чем-то привычном для этих четырех. Не знаю, стоит мужчина, разговаривает, не знаю, там, о женщинах красивых на этой лекции. И разговаривает. А тут подходит кто-то совершенно неожиданный для них. Ну, например, какая-то женщина, которая не разговаривает. Или кто-нибудь еще, не знаю, там, бомж какой-нибудь подкатывает, например, да? Вот. Или еще, появляется какой-то феномен, и что происходит? Разговор будет таким же продолжаться или нет? Нет. Этот феномен с неизбежностью переструктурирует все поле. С неизбежностью. Теперь мне придется к нему как-то относиться. И теперь он занимает, как система должна как-то прийти в состояние дисбаланса. Но что для нас самое важное здесь? Самое важное следующее. Что когда, как правило, с симптомом, ну, когда мы начинаем работать, ну, или там, с комплексом симптомов, то чаще всего сталкиваемся с каким-то феноменом, который оказывается, ну, как гвоздиками прибит к полю. Он не изменен. И у нас, вот, представьте, мы чувствуем, что сильный стыд. Все, что вы можете думать, это о том, как провалиться сквозь землю и спрятаться, чтобы люди больше не видели. Нахрена сюда выперся, думаете вы? Вот сделал бы что-то, щелкнул пальцем, все стереть из памяти. Все, я не могу ни о чем больше думать. Они, например, чувствуют злость. Важно мне выразить, я только об этом буду. Или больно. На самом деле, токсичностью обладает переживание, до переживания, точнее, только тот феномен, который это выбрали. То есть я причем симптом питается только за счет отсутствия возможности выбора. Это понятно? Когда появляется в поле зрения еще 1, 2, 3, 5 феноменов, а хороший терапевт, как правило, тренированный в рамках диалога, надо ли мечтать терапии, осознает, по крайней мере, сотню феноменов одновременно присутствующих. Представьте, какой выбор прекрасный.
И как вы понимаете, такой образ жизни не упрощает, он усложняет ее так как раз. Но тем не менее человек становится свободным. Например, довольно часто в супервизии начинающих терапевтов, вот когда я сталкиваюсь с каким-то тупиком в терапии, я задаю вопрос, слушай, а ты вот того, что сейчас осознаешь ли еще каких-то хотя бы три феномена? Если нет, никаких интервенций не делать. Потому что ты раб. И ничего хорошего из этой интервенции не получится. А вот если есть выбор хотя бы трех феноменов, прекрасно, то тогда я могу выбирать. Это понятно? Про выбор я еще скажу, что просто потому что если буду ущербно, что говорить о выборе, мы просто уйдем в сторону переживания, мы уже не закончим ввиду отсутствия времени. А что же происходит дальше? И вдруг, смотрите, и тот феномен, который был сейчас в фигуре, например, злость или стыд, поэтому и был токсическим, таким съедал и сжигал изнутри, он начинает либо оставаться в фигуре, если он сильный довольно, но значение ему будут придавать уже другие феномены. Знаете, такой тезис, еще не считали психологи ввели в начале 20-го столетия, что значение фигуры всегда определяется фоном. То есть, другими словами, вот видите у меня с микрофоном, с диктофонами, все, что вокруг окружает. Вы смотрите и говорите, это Игорь, он лекцию читает. То есть, значение меня для вас сейчас определено этим контекстом. Если контекст меняется, нету микрофона, стоит бутылка коньяка, например, вот, я уже пьяненький. Смысл меня для вас, смысл этого контекста будет совершенно другим. Так вот, оказывается, когда на фоне этого сильного токсического стыда, например, начинает появляться еще что-то, например, благодарность. Ну, за то, что, несмотря на то, что я люблю ничтожество, этот человек меня еще не отвергает. Или, что очень часто, и прогностически очень хорошо, когда на фоне стыда, например, начинает появляться удовольствие. Как правило, это маркер того, что в этот момент желание начинает появляться. И чаще всего смущение, вернее, стыд, ну, начинает, условно говоря, расщепляться, то есть он уходит в фон, а его место занимают смущение. Как правило, стыд при появлении удовольствия перестает быть токсическим, появляется смущение, неловкость, но это приятное чувство. Это чувство не просто приятное, а выносимое. Вот это слово «выносимое» очень интересно. Если я послужу себе такую вольную этимологию этого слова, я совершенно не знаю реальной этимологии этого слова, но исходя из позиции того, что я хочу описать, мне важны два момента. Что слово «невыносимый», он в этом смысле отсылает, по крайней мере, к двум значениям. Невыносимый, в смысле, к которому мы привыкли, он очень тяжелый. Ну, такой невыносимый, тяжело нести, да? Это большой груз. Мне невыносимо, люди говорят. Невыносимо плохо. Невыносимо тяжело буквально, например. Вот. А второе значение этого слова буквально глагола «вынести». То есть, другими словами, этот феномен просто еще никогда не выносил. Не выносил в поле, в контакт с другими людьми, в то присутственное место, ну, в нашем смысле присутственное место, в котором феномен начинал жить. Понятно? И поле начинает, при появлении любого феномена в контакте, начинает свою эту самую, такой, не знаю, как это назвать, но комбинатор производства феноменов. А, собственно, терапия происходит благодаря изменению постоянных значений, контекста, который был сейчас, через 2 минуты, когда мне появился новый феномен, другое значение его. Еще через 2 минуты, третье, четвертое, пятое и так далее. Итак, например, человек, который впадает в сильную ярость, начинает кричать на другого, что происходит в сессии 2, 3, 5. Через некоторое время вдруг, если терапевт при этом не разрушается, остается чувствительным. Не разрушается, я оставлю знак равно, остается чувствительным. Для меня разрушение – это всегда связано с утратой чувствительности. Если терапевт, да, пугается, например, или сбится в ответ, или чувствует растерянность, неловкость, но при этом сохраняет присутственный контакт с клиентом, остается живым, имеет мужество жить, то тогда в этом поле начинают появляться другие феномены. Вслед за яростью, ну, например, появляется как нежность, любовь или сильный страх от того, что мне очень, от того, тут же желание появляется, хочу быть любимым, но боюсь, что не могу быть любимым такой. И это уже может быть озвучено. А что происходит дальше в переживании, как думаете? ничего нового, все то же самое. Теперь это желание быть любимым и страх, что я бы могу отказаться от веры, размещается все в том же пространстве контакта. И что мы делаем дальше? Внимательно наблюдаем, что появится снова. И так до тех пор, пока похоронный марш не поет свою прекрасную песню. Он песню не поет, потому что играет свою сердечную. Звучит, в общем, похоронный марш звучит. Понятно, да? И с другими словами, мы придаем всем феноменам статус жизни. Они начинают жить, и в них начинает появляться по ходу витальности. Это теоретическое рассуждение. Конечно же, в этом смысле гораздо более важно, если один раз вы это почувствуете. Может быть, из вашего опыта вы можете вспомнить, когда вдруг вы оказывались в терапии, например, вдруг с человеком вместе, оно было такое вау-чувство, оно как-то вот внутри, в клеточках тела очень оказывается ясно. Его невозможно описать. Его можно описывать какими-то там телесными ощущениями, или о том, что вы становитесь очень внимательны в этот момент, или очень обостряет слух у вас в этот момент. Но оно внутри, раз почувствовав, его невозможно упустить. Было ли у вас ощущение, что когда вы плачете, то вдруг вы начинаете плакать не просто, а плакать ему? Или когда другой человек, тоже это безошибочно узнается, плачет не просто по вашу сторону, а вам. И вы понимаете, что он плачет только вам, а больше никому. А бывает отчетливое ощущение, что плачет в вашу сторону, но ни одной секунды у вас не появляется внутри, что он это делает вам. Понятна ли вот эта разница? Она такая, ну, опытная, экспериментальная. Я не могу ее теоретически описать, но технически я могу только отослать вас к этому способу. Попробовать чувствовать, когда вы встречаетесь с другим человеком, ему ли вы говорите, и про себя ли вы говорите. И тогда, возможно, вы испытаете это ощущение. По ходу экспериментов это приходит. Поэтому в некотором смысле гештальт-терапия – это процесс постоянного сопровождения процесса переживания. При этом одна важная вещь, которую стоит сказать. Еще. И это то, что не очень обычно. Принято всегда было думать, я снова возвращаюсь к предыдущему пониманию переживания, что переживание – это процесс, скорее, некоторого, это тоже редукция, приспособления к событию. Есть событие – это факт реальности. Да? Факт реальности, к которому нужно как-то отнестись, и это переживание. И мы живем с вами именно в таком мире. Так мы избавляемся от тревоги. Если бы мы вот эту идею поставить под угрозу, наш мир начинает шататься. Например, Эдмунд Гуссерль, который в первых своих работах, в логических исследованиях, это была революция, когда он пришел от познания к сознанию, а девиз был такой – «назад к вещам». Другими словами, он говорил, что, соответственно, есть объекты физической реальности, вообще есть некоторое физическое поле, слово «поле» он не произносил. То есть есть вот жизнь, состоящая из предметов, вещей. А доступны нам эти вещи только через призму нашего сознания. Почти кантианская идея, но с сильным фокусом на сознание. И в этот момент у него было масса учеников, он читал публичные лекции, на которые приходил сотни человек. Соответственно, в учениках у него был Хайдеггер, Макшеллер, в общем, его идея просто расцветала. А дальше что произошло? Дальше он написал свою очень известную книгу «Идеи чистой феноменологии», где он сказал примерно следующую вещь. Реальностью является только факты моего сознания. Больше ничего. Если это сознают, то существует. Если нет, то нет. Все, где Хайдеггер стал? Он ушел. И следующую всю свою жизнь поливал критика, скажем так, мягко. Гуссерля. Шеллер тоже стал заниматься чем-то своим. Учеников у Гуссерля стало все меньше, меньше, меньше. Поскольку Гуссерль бросил вызов типичному западному мышлению. Если для восточной культуры это еще более-менее удобоваримо, то для западной совершенно мир стал шататься. А мне кажется, что именно это гуссерлианское, правильно будет сказать, идея наиболее продуктивно для психотерапии. И поэтому мне кажется, что переживание есть один важный аспект, который мы все время упускали из внимания. Мы все время думали, что переживание, у него есть только один вектор, адаптационный, приспособление к реальности. Вот. И я думаю, это одна из причин, по которой, например, теоретиков и практиков поля упрекают, говоря, ну, когда мы говорим, что власть принадлежит полю. Не мне, как его абстракция, а полю упрекают. А где же ответственность? Экзистенциалисты, помните, я говорил, да? Сразу атаковали ситуационистов, говорили, ну, да вы призываете к безответственности. Гештальтистов за это упрекают. Вы культивируете безответственность. Нифига подобного. По одной простой причине, что упускается из виду одна важная вещь в теории поля. И эта вещь касается того, что я обозначаю как творческий вектор переживания. Другими словами, каждую секунду мы не только приспосабливаемся к тому полю, в котором мы с вами живем, но каждую секунду мы создаем это поле. Другими словами, как мистически это ни звучало, я создаю своих клиентов. Это не так высокомерно будет звучать, если я добавлю, что они создают меня так же каждую секунду. Помните, это тезис феноменологии. Основной я такой, потому что это есть. Мы создаем друг друга каждую секунду, безостановочно. Проблема происходит в тот момент, когда мы перестаем создавать. Тогда творческий вектор умирает, витальность нас покидает. Мы начинаем жить в реальности, которая не изменяется. И тогда мы идем по жизни и видим то, что видели 2 дня назад, 10 лет назад, 30 лет назад. И наш невроз гвоздями прибит к нам, и это называется личностью. Ну, в принципе, это скорее вертикал характер, да, как составляющая личности. Вот, что это что-то ригидное и неизменное. Конечно, некоторая степень ригидности нужна. В противном случае вы могли прийти сегодня на лекцию, а меня нет. Потому что фишка так легла. Я решил не приходить, потому что у меня гораздо более какие-то интересные есть дела. Я пришел. Отчасти, потому что я должен прийти. Потому что, правда, когда я выходил, значит, я как раз вот писал то, что я думаю о выборе. Это было, я был настолько увлечен, что, в общем, если бы не обязательство передо мной, я бы не пришел. Мне гораздо было, я бы просто из компьютера не мог вылезти в течение 4 часов последних. Но я пришел. Почему? Потому что, слава Богу, у меня есть невроз. То, что я называю словами self-парадигма. Если self – это процесс, то некоторую попытку мы зафиксировать более или менее стабильного времени называется self-парадигма. В отличие от травматической self-парадигмы, которая доставляет страдания. К сожалению, о self-парадигме можно только по времени, если вы сможете почитать в сборниках. Вот. Каждую секунду я создаю реальность. Идя по жизни, я создаю своих друзей, свою дочь, свою жену. Они создают меня. Другими словами, я создаю поле. Я создаю Бога.
А в чем отличие от выбора?
А?
В чем отличие от выбора? Почему я не выбираю создавать поле? Почему нельзя сказать?
Можно сказать, я выбираю создавать поле. Хотя слово «я», оно уже отсылает нас за рамки полевой парадигмы в чистом виде. Вы помните, «я», «вы» — абстракции поля. Другими словами, сказать «есть поле, а есть я» — глупость с точки зрения теории поля. «Я» и есть поле, а поле — есть я. Мы всегда думали о выборе, пару слов. Мы всегда думали, и традиционно, так как в обыденном сознании считается, что вот человек идет по жизни, он делает выбор, и дальше несет за него ответственность. Красивая идея, очень важная. Она так звучит у экзистенциалистов. У аналитиков она звучит немножко по-другому, что наш выбор детерминирован. Детерминирован некоторой совокупностью психических явлений из моей истории. Прошлое определяет будущее. Феноменология говорит немножко по-другому, что... Прошлое – настоящий анализ, говорит. Феноменология определяет немножко по-другому. Она говорит, что настоящее определяет прошлое и будущее. Понимаете, почему? Когда клиент вам рассказывает какую-то историю сегодня, а это сегодняшняя история, она имеет какое-то отношение к реальности, произошедшей назад. Если я смягчу сейчас. Имеет отношение к реальности, которая произошла когда-то, или к тому, что произойдет дальше. Но, тем не менее, мои воспоминания меняются время от времени. Это известная история, значит, когда целая волна судебных исков, как значит, анализ в середине 20-го столетия стал гиперно распространяться в Америке. Но он в Америке вообще распространился гораздо интенсивнее, чем в Европе, на его родине. Примерно там с 10-х годов, а то есть с начала самого 20-го столетия. Вот. Целая волна судебных исков, значит, о том, что такого инцестозного характера. Вот. Ну, как, значит, когда эта идея прикалывала инцеста, эдипового комплекса, вот, то, в общем, оказалось, что наиболее травмированные, особенно сексуальными дисфункциями женщин, стали вспоминать о том, что родители, особенно отцы, как-то их домогались. Ну, или это было, правда, сексуальное насилие, абьюз, либо незавершенный абьюз, либо, значит, ну, какие-то ну, рассказы истории, там, значит, там, не знаю, поглаживание гениталии или просто соблазнение какими-то, не знаю, жестами, да, так или иначе. И, значит, целая волна судебных исков, выигрышных исков. Ну, понятно, страна была и ее судебная система, третья власть на стороне жертв. Вот, интересно, что, понятное дело, страховые компании дальше стали оплачивать эту терапию. Вот, еще бы это было целое, ну, дело на национальной чести и гордости, да. Вот. Оказалось, что когда терапия продолжалась 2-3-5 лет, воспоминания этих людей радикально менялись. Оказалось, что факты, которые они нам вспоминали еще год назад, перестали существовать. Не было этого. В свое время когда-то я участвовал в создании сексологического центра. Одного из сексологических центров, вот, в котором примерно похожие явления были обнаружены. Значит, люди, которые попадали с сексуальными дисфункциями, вот, довольно часто это похоже на то, что Адлер в свое время назвал ранними воспоминаниями. Вот. И то, что Фрейдингер очень красиво тоже описано, что события сегодняшнего дня должны быть объяснены каким-то образом. И, как правило, используются ну, для этого в том числе и воспоминания или фантазия о будущем. Все равно. Вот. Так статусом реальности обладает только настоящее с точки зрения феноменологии. Именно по этой причине идея детерминизма была уничтожена. Не то, что уничтожена, она просто ну, не вписывается в полевую парадигму. Ее место заменила феноменология. Пока понятно? Уже нет, допустим, махай головой. Хорошо. Упрощаем. Понятно, Ивана говорит рядом сидящий с Августином, за которую Августин махал головой. Вот. Не упрощаем. Хорошо, движемся дальше. Так вот, принято всегда было думать, что я оказываюсь, что такое выбор, оказываюсь перед некоторыми альтернативами. Одна, вторая, третья, две и более. Вот. Дальше. Я как-то отношусь к этим альтернативам и всегда выбор предполагаю. А. Предварительную оценку. Б. Собственно, акт выбора. То есть у выбора всегда есть основания. Вы друг у друга можете спросить, слушай, а почему так выбрал? И это что может ответить? Выбрал потому что. Понятно это, да? И дальше я, третий этап, соответственно, я несу за это полную ответственность. Ну, если я оценил, значит, ситуацию, альтернативу, выбрал одну из них, и теперь несу ответственность. Я выбрал из альтернатив поле. Теперь, что важно здесь сказать. Относительно выбора два тезиса. Из того, что я сейчас говорил, два тезиса, которые я хочу поставить под сомнение. Первое. На мой взгляд, выбор является элементарным психическим актом. Его невозможно расщепить на составляющие. Другими словами, оценка здесь ни при чем. Я просто выбираю. Это очень важно. По какой причине? Потому что выбор никак не связан с такой математической процедурой. Что лучше, что хуже. Взял одну альтернативу, плюсики, минусики, другую, плюсики, минусики. Здесь больше. Значит, выбираю. Ничего общего с выбором. А что же я выбираю? Ничего. Я просто посчитал, что здесь больше. Никакой альтернативы. Этот большой выбор, этот маленький выбор большой. Потому что критерии мои изначально были заданы, что большой – это хорошо. Никакого выбора. На самом деле выбор является, правда, элементарным актом. Элементарным в том смысле, что его невозможно объяснить. Я просто выбираю. Читать лекцию или не читать лекцию. Я просто выбираю. Жить или не жить, я выбираю. Подойти к другому человеку, улыбнуться, сказать, я рад тебе видеть, или не делать это. Появилось у вас, например, там, в сердце, вот как мы обсуждали этот сложный феномен про отвращение в терапии, появилось отвращение, скажете или не скажете? Бесполезно обсуждать, нужно это делать или нет. Как только мы начинаем обсуждать, мы убили этот выбор. Вот часто в супервизии вот такое случается. Потому что мне кажется, что в супервизии очень важно поддержать возможность терапевта делать выбор, а не избавляться от него. Потому что часто супервизия ориентирована следующим. Слушай, ну, а какая бы интервенция была правильной? С точки зрения выбора это уже идиотский вопрос. Не может быть выбор правильным или неправильным. Убийство выбора должен быть, но сам выбор нет. То есть каждый раз, каждую секунду своей жизни я постоянно совершаю выбор. И если у меня кто спросит, я любой раз в западной культуре, так же, как и вы, спросят, а вот ты почему сделал выбор прийти на лекцию? Я объясню, почему. Но это будет вторичный процесс, к выбору уже не относящийся. Правда лишь в том, что я выбрал прийти на лекцию. Но если у меня спросите, конечно, я скажу. Так часто в терапии, например, случается, когда я делаю какую-то терапевтическую сессию на демонстрационной группе, а потом участники задают вопросы, слушай, вот объясни, а ты делаешь так? Я говорю, так, а почему? Я все рассказываю. Но я так не думаю внутри сессии. Понимаете? Я могу сказать, что подобная интервенция, по всей видимости, была бы удачной, поскольку была ориентирована на поддержание развития процесса, например, переживания. Я поддерживал функцию И только по той простой причине, что она блокирована, вот, а функция эго не может восстановлена быть при этом. Но я так не думаю в сессии. Понимаете разницу? Поэтому процесс выбора, он первичен. Он элементарен, я просто выбираю. И в этом смысле, вот тоже еще одна важная вещь, о которой колбасится терапевт, и супервизия становится постоянно актуальна. Это, например, следующий, здесь затрагивается в этом смысле два аспекта. Вот, когда, например, терапевт сталкивается с каким-то чувством в сессии и в разделенности оказывается. Ну, за супервизией обращается. Вот, и дальше начинают обсуждать супервизию. И интересно, вот. Главный вопрос, который ставит перед собой супервизионный процесс его участники. Интересно. А вот то, что чувствует терапевт, а это является, сейчас упрощу, его или клиента? Типа, чья это болезнь? А я как терапевт или его клиент? И мы можем убить много времени на этом месте, да? Совершенно верно. А может быть так, я хочу и не реализую. Совершенно верно. Выбор живет вне пространства желания. Ну, то есть, конечно, выбор инициируется желанием, но он не детерминируется им полностью. Ну, то есть, вообще выбор недетерминируемое событие. Потому что я могу выбирать, несмотря на желание. Детерминация – это когда одно событие влияет на другое. Ну, одно является причиной другого. В выборе это проследить невозможно. Иначе мы кончим, как Бурида Новосел. Если Бурида Новосел был способен к выбору, он бы не помнил. А он, бедняга, рассчитывал. Ну что сложно? Что он рассчитал, а все совпало на корму. И одна альтернатива прикольная, и другая. И равно прикольная. Все, смерть. Если человек не выбирает, он умирает. Вот. Поэтому вот это одна очень важная вещь. Выбор, он самостоятельный акт, центральный вокруг которого все крутится. Вторая вещь. Еще более неожиданная возможно. Мы всегда думали, что мы выбираем жить. Мы выбираем нашу жизнь. И идея там. Выбора, она связана именно с этим. Но что мы, как сказать, эти, а я не закончил предыдущий тезис, да, что очень важно про терапевта и клиента, когда пытаются выяснить, а где чье. Очень прикольное занятие. Оно тренирует мозг, развивает интеллект и даже повышает уровень образования. Но ничего к выбору никакого отношения не имеет. Потому что в силу своего образования я могу приписать либо одному, либо другому. В общем, не так сложно. Либо клиенту приписать, либо терапевту. И если мы припишем терапевту, то тогда дальше я с терапевтом буду разговаривать на тему, соответственно, того, как это вообще засада в его жизни случается. С точки зрения поля, любой феномен, который появился в контакте, этому контакту только и принадлежит. Помните, я об этом говорил. Я не устаю об этом повторять, потому что одна из самых важных вещей. Невозможно разделить, где чье, мое или клиента. Я такой, потому что ты есть. И ты такой, потому что я есть. Только по этой причине. Слово «причина» вычеркиваю. Хотя слово «я» и «ты» тоже уже искусственная вытяжка. Помните, первичной реальностью является ощущение. Именно это фон Вайтзекер, известный физик, прихватил Эрнста Маха. Вот. Реальность была только ощущение. Между прочим, когда возникает какое-то ощущение, которое мы потом называем злостью, еще никому не принадлежит. Так же, как осознавание. Мы всегда думаем, что осознавание принадлежит мне. Я осознаю. Но это уже искусственный процесс. Как только говорю «я осознаю», я уже выхожу из пределов той реальности, в которой живу. Осознавание принадлежит полю. Уже вскипели или нет? Показываешь часы нет, что значит делать перерыв. А, хорошо. Давайте сделаем перерыв и закончим свой вопрос перерыва.